«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 10 лет назад, 9 июля 2004 года, в Москве был убит главный редактор российской версии журнала «Forbes» Пол Хлебников. Убийца до сих пор не найдена, что делает посмертную судьбу американского журналиста похожей на судьбу его российского коллеги Владислава Листьева. Убийц гендиректора ОРТ не могут найти вот уже 19 лет. Новое в деле об убийстве Пола Хлебникова. Такова тема нашей сегодняшней беседы с Игорем Корольковым, журналистом и нашим гостем. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер.
И у нас на прямой связи со студией будет Дэвид Саттер, бывший спецкор Financial Times в Москве, ныне советник Радио Свобода. И политолог Руслан Мартагов будет на прямой связи из Грозного. Игорь, скажите, пожалуйста, что вас заставило взяться за эту тему 10 лет спустя? И какие обстоятельства открылись вам вот в новом свете?
Ну, прежде всего, потому что исполнилось 10 лет, как погиб Пол Хлебников, и преступление не раскрыто. 19 лет назад убили Листьева, и преступление тоже не раскрыто. Хотя звучали и в первом, и в другом случае заверения высокопоставленных лиц о том, что и одно, и другое будут раскрыты. И ни одно из них не раскрыто. Я думал, что вряд ли мне удастся получить какие-то новые сведения. Я полагал, что я воспользуюсь только версиями, которые уже излагали мои коллеги. Расскажу о том, что было в суде, почему дело развалилось. Но совершенно неожиданно я наткнулся на некоторые факты, которые позволили выстроить свою версию, новую версию убийства Пола Хлебникова. Это возникает версия, которая состоит больше из вопросов, чем из ответов. Но вопросы довольно интересные, и они больше относятся к правоохранительным органам. Почему они не ответили на них? Потому что в своей работе они не могли не столкнуться с этими проблемами, с этими вопросами, и закрыть глаза на них тоже не могли. Тем не менее, они пошли по ложной, как теперь уже понятно, версии, по версии, что Хлебникова заказал Нухаев, бывший боевик, начальник разведки в правительстве Дудаева, первый вице-премьер в правительстве Яндарбиева и философ. Он дал интервью Полу Хлебникову, где назвал чеченский народ варварами, ну, не вкладывая в это отрицательный смысл. Это интервью положил в основу своей книги Пол, и книга называлась «Разговор с варваром». Официальная версия следствия придерживалась того, что Нухаев обиделся за эту книгу, как его преподнес Хлебников, и отомстил. Поэтому непосредственными исполнителями следствие называло двух чеченцев и одного татарина, так называемых, якобы руководителей этой банды. На самом деле, когда все эти материалы были исследованы в суде, суд присяжных не признал их виновными, и дело развалилось.
Давайте зададим вопрос нашему коллеге Дэвиду Саттеру. Дэвид, добрый вечер. Какой версии вы придерживались все эти 10 лет относительно причин убийства Пола Хлебникова? Вам слово. Еще раз здравствуйте.
Ну, я предполагал, что здесь что-то не так, потому что все-таки власти обещали вдову Пола, что они будут тщательно за это следить. Я говорил с ней, она наоборот сказала, что никакое сотрудничество, никаких настоящих попыток раскрыть это дело не было. Я очень сомневался, что по поводу версии, что какой-то чеченский боевик обиделся из-за книги. Есть другие вещи, которые гораздо более серьезные, которые могут служить как повод для такого преступления, но вряд ли книги. Но у меня не было, честно говоря, четкое представление, что случилось. Какие-то поверхностные впечатления, ничего кроме этого. Но когда я читал репортаж Игоря, я думаю, он должен об этом говорить, но мне стало ясным, что, скорее всего, это были люди власти, которые заказали Пола, что были за это причины, что они сейчас мешают раскрыть это дело.
Игорь, напомните, пожалуйста, сами обстоятельства, при которых погиб Пол Хлебников.
Это произошло 9 июля 2004 года. После работы около 10 часов вечера Пол покинул офис и пешком пошел на станцию метро «Ботанический сад». Он перешел улицу Докукина. Возле него притормозила машина, и, как говорят свидетели, со стороны водителя, прямо из окна, через окно, из машины, раздались выстрелы. В Пола стреляли в упор. Потом насчитали 10 попаданий, 10 ранений. Пол еще был жив, когда к нему подбежали люди. Подбежали и коллеги, которым сообщили. И вызвали скорую помощь, была милиция. Его тут же отвезли в 20-ю больницу, в ближайшую. Но странная вещь произошла. Его завезли в лифт. И лифт остановился, который до этого работал исправно. Он простоял там ровно столько, чтобы умер Пол. Об этом эпизоде писали сразу же после убийства Хлебникова. Журналисты задавались вопросом, как это так, это странно. Тем не менее, этот эпизод нигде не фигурировал, ни в уголовном деле. Но когда я стал заниматься этой историей, то этот эпизод приобрел особое значение. В деле фигурировал свидетель, очень странный свидетель. Его допрашивали в суде. Он представился, не будем называть его фамилию, назовем его С. Он представил свой паспорт, судья с ним ознакомился, и он рассказал, что он ехал утром, то есть вечером ехал за женой и проезжал возле места гибели Пола. Видел, как люди разбегались, какая-то суматоха, и он обратил внимание, что за ним ехала машина, и эта машина 15-й модели, это «Жигули», с тонированными стеклами, и он запомнил ее номер. Это был номер 080. Очень интересно, что на следующий день после убийства Пола в одном из дворов проспекта Мира была обнаружена машина. Темная, «Жигули». Но в деле стали фигурировать три машины. Первая машина, которую описали свидетели, черная, с молнингами, с тонированными стеклами. Потом появилась машина, которую обнаружили во дворе, темная, не новая, без молнингов. А стала фигурировать как машина, из которой били огонь, темного, мокрого асфальта, цвета мокрого асфальта, без тонингов, совершенно старая машина. Но на этой машине, которую якобы обнаружили во дворе, уже третью, были номера, которые совпадали с тем номером, который запомнил свидетель. Если вы водите машину, то вы, наверное, знаете, как непросто в зеркало заднего вида увидеть номер сзади идущей машины, обратить внимание, что у нее боковые стекла тонированы, и что по вилянию машины определить, что она 15-й модели. Все это вызывает большие сомнения в описании этой машины и в показаниях этого свидетеля. И интересно, что он был допрошен следствием только один раз. Обычно следствие допрашивает свидетеля, главного свидетеля, как оказывается, потому что именно благодаря его показаниям машина, которую обнаружили во дворе на проспекте Мира, привязана к преступлению на улице Докукина, потому что нет больше никаких признаков, что эта машина участвовала в убийстве. В этой машине не обнаружили ничего, что говорило бы о том, что из нее совершено было преступление с помощью этой машины. Не было ни пороховых газов, ни гильз, ни отпечатков пальцев, ни следов одежды преступников. Только спустя 3 месяца после того, как было совершено убийство, был задержан один из будущих обвиняемых в Ахаев. И после этого на стекле обнаружили отпечаток пальца, указательного пальца его. Как он появился? Значит, Вахаев рассказывает, когда его привезли на Петровку, его стали угощать чаем. И полагает, что когда он брал чашку, то отпечаток пальца был снят с кружки и перенесен на стекло. Потому что есть в деле акт экспертизы, который говорил о том, что ни один из смутных отпечатков не подлежит идентификации. И вдруг один из них подлежит идентификации, стал опознаваем. Тут следствие прокололось, потому что за 3 месяца до убийства Вахаев поменял паспорт и сдавал отпечатки пальцем. Если бы его отпечаток был на стекле сразу после убийства, то заглянули в базу данных и обнаружили бы, что это он, его тут же арестовали бы. Но следствие не знало о том, что он поменял паспорт. Кроме того, в машине, в этой цвета мокрого асфальта, обнаружили ворс с его свитера. Но слава богу, что жена его сохранила чек на покупку этого свитера. Свитер был куплен в октябре 2004 года, много месяцев спустя после убийства. Поэтому на месте убийства не мог оказаться ворс свитера, который принадлежал Вахаеву. Видимо, его подбросили. Видимо, таким образом формировались улики. И это все, что было. И это все рассыпалось. Но была еще одна улика. Биллинг телефонов и Вахаева, и Дукузова. Каким образом они там появились? Ну, старый проверенный способ, когда человека приглашают под каким-то предлогом на место преступления, звонят ему или звонит он, и таким образом фиксируют его пребывание, привязывают его к этому месту. В деле мелькают связи этих людей с сотрудниками ФСБ. И следствие не попыталось выяснить, кто эти люди, кому они звонили, с кем они связаны, какую роль сыграли эти люди в их появлении в районе убийства. Это интересные факты, если их сочетать с поведением свидетеля, о котором я говорил. Один из подозреваемых, обвиняемых, которого обвиняли в том, что он руководитель банды, Садретдинов, он, находясь в тюрьме, с помощью друзей и адвокатов раздобыл биллинг телефонов этого свидетеля. Свидетель в суде назвал номер своего мобильного телефона. И когда он стал изучать этот биллинг, он пришел в изумление, потому что оказалось, что этот свидетель все три месяца, а он взял биллинг за три месяца, жил где-то в районе Домодедово, не появляясь в Москве. На улице Докукина он не был. И вдруг 9 числа утром ему позвонили, и он после обеда выехал в Москву. Он оказался в Северо-Восточном округе, и не где-нибудь, а в 20-й больнице, куда потом привезли раненого Пола Хлебникова. Он пробыл там, судя по телефонным звонкам, не менее получаса. Что он там делал? Ну, как мы знаем, именно туда доставили Пола, и именно когда счет шел на секунды, лифт неожиданно остановился, и Пол умер в этом лифте. Зафиксирован звонок этого человека, связь с кем-то в момент убийства. Он проезжал. Что он там делал? Почему он там проезжал? В эту ночь он не ночевал, не уезжал в Домодедово, а остался ночевать на улице Снежной, недалеко от улицы Докукина, хотя прописан совершенно в другом месте. На следующее утро в 7 часов ему позвонили. В 7.30 он оказался на улице Докукина. Что он там делал? После того, как он побывал на улице Докукина, звонок зафиксирован на улице Вешних Вод 10, где находится Управление внутренних дел Северо-Восточного округа. После этого его звонок зафиксирован на улице, где находится прокуратура Северо-Восточного округа. Человек, не имеющий никакого отношения к правоохранительным органам, что он там делал? Интересно, что он не только в субботу в 7.30 оказался на улице Докукина, но и в воскресенье. И такое впечатление, как будто там кто-то проводил совещание, и он там принимал в нем участие. Это предположение. Удивительно, что в субботу он оказался на Варшавском шоссе в автосалоне, у которого дурная репутация, который занимается перебиванием номеров, продажей левых машин. Что он делал там, обладатель иномарки? Эта машина, этот автосервис обслуживал российские машины. На эти вопросы нет ответов. Когда хотели второй раз, адвокаты заявили ходатайство, хотели допросить этого свидетеля, появилось очень много вопросов к нему, он исчез. Они его так и не нашли. Но интересно и другое, что этот свидетель был допрошен следствием. Он сам изъявил желание дать информацию. Его допросили только один раз, хотя таких свидетелей допрашивают неоднократно, проверяя их, чтобы они, насколько они правдивы показания дают, насколько они не лукавят. Этот был допрошен один раз, и в деле нет фамилии следователя. И когда суд потребовал от прокуратуры генеральной дать фамилию следователя, который допрашивал этого человека, прокуратура сказала, что они не могут установить этого человека. То есть свидетель фантом, следователь фантом. Но в этом деле есть еще интересная информация, что за две недели до того, как убили Хлебникова, у него забарахлил телефон. И он поделился с соседкой этой неприятной вестью и попросил, чтобы она рассказала, как починить телефон, к кому обратиться. Она ему посоветовала, и через несколько дней она увидела, как в коробке телефонной возится мастер. Она поинтересовалась, как починили или нет, он сказал, да, все нормально. В день, когда Пола убили, где-то в полдень, она снова увидела мастера, который копался в телефонной коробке. И в этот день был Пол убит. Если я полагаю, что его домашний телефон слушали. Первый раз подключали, второй раз снимали с прослушки, как бы заметая следы. И если в день убийства Пола снимали прослушку, видимо, решение о его судьбе уже было принято. Как видите, возникает очень много вопросов, и на них нет ответов.
Давайте дадим слово Руслану Мартагову, политологу из спецкору газеты «Северный Кавказ». Он у нас на прямой связи из Грозного. Руслан Магомедович, как по-вашему, почему пустили следствие по чеченскому следу сразу же и арестовали подозреваемых, которых впоследствии пришлось отпустить? Вам слово. Добрый вечер, Руслан Магомедович.
Добрый вечер. Ну, во-первых, зачем пустили по чеченскому следу? Потому что чеченцы, это уже стало таким брендом, что на них можно все повесить, вплоть до убийства Джона Кеннеди в Далласе. У меня есть своя версия, почему убили Пола Хлебникова. Во-первых, я абсолютно не верю, что он убит из-за книг. Вот из-за того, что он написал «Крестный отец» там или «Разговор с варваром». Дело в том, что, насколько известно из общедоступных источников, в последнее время Пол начал интересоваться Чечней, вернее, чеченскими деньгами. Любое соприкосновение с тайной чеченских денег или чеченских войн, что взаимосвязано, неизбежно ведет к раскрытию тайны кремлевской власти. Самые главные тайны, как она стала, как она формировалась, на каких принципах она работает. Вот раскрытие этой тайны – это смертельно опасно для власти. Не для Березовского отдельно взятого, не для Нухаева или других каких-то персонажей. Я думаю, что как и Щекочихин в свое время, как и Политковская, они слишком близко подошли к этой тайне, и поэтому их убрали. Вот такая у меня версия.
Спасибо, Руслан Магомедович. Давайте дадим слово Дэвиду Саттеру. Вот прозвучало имя Бориса Березовского. Ведь были же попытки и по этому пути пустить следствие. Еще Борис Абрамович был жив. 9 лет... В течение 9 лет после этого преступления, и так и не удалось убедительных доказательств привести. Чем вы объясняете этот факт? Вам слово, Дэвид.
Факт, что они не могли связывать это убийство с Березовским, вы имеете?
Да, что так и не получилось у следствия, да.
Ну, я сомневаюсь, что это было дело Березовского, потому что все, что Пол делал в отношении Березовского, это уже было в прошлом, это был уже... Березовский имел другие способы себя защитить, если он так и хотел. Это было бы нелогично, по-моему. Естественно, трудно мне загадывать, не зная, с чем Пол занимался в последнее время, до его убийства. Но я предполагал тогда, что он начал расследовать что-то, которое затрагивало интересы довольно серьезные люди, и не исключено, что эти люди из ФСБ, с кем он фактически сотрудничал, когда он писал эту книгу о Березовском. Я не думаю, что у ФСБ есть такой высокий стандарт лояльности, что они бы терпели такого рода расследования, даже от корреспондента, с кем они раньше имели какие-то дела.
Да, вы как считаете, Игорь, мог вот Пол в какие-то опасные, что ли, войти сферы деятельности спецслужб?
Ну, исключать этого нельзя. Вы знаете, он занимался расследованием, как сообщили из Соединенных Штатов по запросу наших правоохранительных органов, и ФБР прислало письмо. Мне о нем рассказали те, кто участвовали в процессе. и сообщили о том, что он занимался исследованием ситуации и распределением собственности в телекоммуникационной сфере. Это там мелькали очень влиятельные фигуры, это большие деньги, и плюс это сфера интереса спецслужб. Понимаете, это контроль. Вполне возможно, что он получил какую-то информацию, которая была нежелательна для публикации. Более того, он якобы готовил доклад для Конгресса США. И если он очень близко общался с людьми спецслужб, с одной стороны, это хорошо, потому что дает информацию, дает понимание каких-то процессов, но с другой стороны, это очень опасно. Он был под контролем фактически, и те книги, ту книгу, которую он написал о Березовском, это очевидно, в ней очевидно влияние людей, которые, мягко говоря, не любили Березовского. Поэтому тут вполне он мог что-то такое накопать. А то, как его убили, говорит о том, что это были люди не с улицы, не случайные, что это были серьезные люди. Потому что, с одной стороны, они готовили его убийство, а с другой стороны, готовили линию как бы прикрытия или как убийства. Они готовили, подставляли под него совершенно других людей, чеченцев. Это делают профессионалы.
Руслан Мартагу вопрос. Как по-вашему, вот 10 лет назад тот момент чеченской ситуации позволял списать вот подобные преступления на кавказский след? 2004 год, лето. Вам слово, Руслан Магомедович.
Естественно, ситуация позволяла. Она позволяет, в принципе, и сейчас списать все на кавказский след, судя по тому отношению правоохранительных органов и спецслужб вообще к выходцам Северного Кавказа. Поэтому и тогда, и сейчас этот вариант вполне можно рассматривать как рабочий.
Вопрос Дэвиду Саттеру. Вот была еще версия, что сам журнал Forbes, такое довольно рискованное, что ли, предприятие, которое рискует нажить себе врагов вместе с публикацией каждого нового рейтинга. Как вы относитесь вот к этой догадке, Дэвид, вам слово?
Я помню это. И тогда я тоже так думал, что может быть. Но это довольно хрупкая причина, чтобы кого-то убить. Естественно, мы не все знаем. Но я предполагаю, что если такое убийство было так тщательно, профессионально подготовлено. Такой видный человек, как Пол Хлебников, который много знал, и американский корреспондент, это автоматически очень шумный случай, очень резонный. Я предполагаю, что за это должен быть довольно серьезные причины. И более серьезный, чем просто сказать, что какие-то олигархи имеют большие деньги, даже если эти люди не особенно хотели, что это становилось публичной информацией. Я предполагаю, что особенно после чтения статьи Игоря, что все-таки Пол что-то узнал. И в этой ситуации его связи со спецслужбами работали против него, потому что люди, с кем он раньше сотрудничал, могли довольно быстро узнать, с чем он занимается. Может быть, он по неосторожности что-то сказал кому-то. Но я не вижу другую причину убить американского корреспондента, если он не располагал и не был просто на пороге раскрытия какие-то очень важные факты. Зачем иначе его убить? Я просто не представляю. Но здесь тоже может играть, и как это печально, могут быть здесь ситуацию, где люди в спецслужбе, которые имели с Полом какие-то отношения, даже были более охотно пошли на такой шаг, потому что они не признали его права быть независимым журналистом. Я, как это странно, в России, по моим наблюдениям, иногда лучше быть враг спецслужб, чем их друг, потому что дружба они не очень хорошо понимают. Враги они понимают, что это враг. Но кто-то, который может один день работать с ними, и потом ради свободы информации работать против них, по их мнению, это может вызывать неадекватную реакцию.
Да, Игорь, вам слово.
Я хотел бы продолжить ту мысль, о которой говорил Дэвид. Я не случайно в этой статье провел некую параллель убийства Пола Хлебникова и Влада Листьева, потому что есть и в том, и в другом преступлении, и в том, как они расследовались, есть некие схожие моменты. Сам Пол в убийстве Листьева придерживался той версии, что за убийством Листьева стоит Березовский. Он приводит в своей книге очень любопытный такой факт. Как известно, пытались убить и Березовского. Его машину взорвали, сам он чудом остался жив. И вот Березовскому некие сотрудники милиции, причем довольно в чинах, сообщили, что есть человек, который может дать информацию о том, кто пытался его взорвать. Но за это надо будет заплатить 500 тысяч долларов. Березовский согласился, и вот ему привели 28-го, обратите внимание, 28 февраля, привели этого человека. Они познакомились, тот пообещал дать такую информацию, и в качестве аванса Березовский уплатил этому человеку 100 тысяч долларов. А на следующий день был убит Листьев, 1 марта. И тут же пришли арестовывать Березовского. И, как утверждает Литвиненко в своей книге, Березовскому уже была приготовлена камера. Но в силу того, что Березовский был очень обладал связями, и не получилось его закрыть. И тут, да, и в этой книге Пол пишет, что против Березовского были очень серьезные улики. Какие же это улики? Оказывается, вот эти 100 тысяч долларов, которые Березовский получил за получение будущей информации, это, оказывается, деньги, которые пошли на убийство Листьева, на оплату киллерам. Вот как это было преподнесено. Это была типичная ловушка, это типичная подстава, когда человека вовлекают в какое-то действие, как это повсеместно сейчас делают правоохранительные органы, а потом это преподносится совсем по-другому. И он, сам факт передачи есть, факт для того, чтобы его арестовать. А потом уже можно с ним делать все, что угодно. Но эта затея провалилась, а она похожа очень на то, как заманили в ловушку этих двух чеченцев, которые якобы убили Пола. Заманили, телефонные звонки, биллинг, значит, они вели слежку, значит, они убили. Точно такая же история произошла и с Березовским. И когда эта затея провалилась, то сотрудники милиции это преподнесли как желание просто заработать. И ни один из них, кто в этом участвовал, не пострадал, никого не выгнали из милиции, хотя это уголовное дело. Поэтому я... Кто ненавидел и кто хотел убрать Березовского из Кремля в ту пору, хорошо известно, кто на то время был его главным оппонентом. Главным оппонентом у него был тогда Коржаков.
Вопрос Руслану Мартагову. Как по-вашему, есть ли связь убийств вот, людей, причастных к тайне пружин Первой и Второй чеченских войн и тех убийств, которые не раскрыты до сих пор, это мы знаем и Юрий Щекочихин, и Владислав Листьев, и Александр Литвиненко, и Анна Политковская, и Пол Хлебников. Как вы считаете, вот тайна взрывов домов осенью 99-го года и других мотивов Второй Чеченской войны связана с трагическими судьбами этих людей?
Я считаю, что за исключением, может быть, Влада Листьева, вот все перечисленные вами фигуры, они связаны с этим. Я еще раз повторяю, ну, время уже было такое, это не 90-е годы были, чтобы за деньги убивать человека, тем более американца. Тут уже, как говорил один персонаж, который вовлечен в эту историю, нынешние бизнесмены уже не стреляют, а ходят в суд. Но когда речь, я еще раз повторяю, когда речь идет о тайнах власти, власть ни перед чем не остановится. И власть привлекет все свои силы и средства, в том числе и спецслужбы, для того, чтобы решить проблему. В этой цепочке, которая связана с убийством Пола Хлебникова, я бы не исключал господина Березовского, ныне вроде бы покойного. Дело в том, что Березовский и Кремль через тайну чеченских войн были связаны пуповинами. Вы, наверное, все помните один момент, когда Березовский стал очень активен в Лондоне. Патрушев, выступая по Первому каналу, сказал, что у нас есть веские доказательства финансирования господином Березовским чеченских террористов. И мы их можем в любой момент предъявить. То есть это был знак господину Березовскому, что не очень зарывайся, потому что на тебя тоже есть компромат. Но трогать его Кремль тоже не решался, потому что, я еще раз говорю, они оба были связаны вот именно тайной чеченских войн. И Кремль, и господин Березовский. Но когда третий человек подошел к этому, в данном случае я имею в виду Пола Хлебникова, подошел к раскрытию этих секретов, его решили убрать. Тут я не исключаю, что были задействованы, может быть, и связи господина Березовского. Этого нельзя исключать, потому что чеченские тайны – это был удар и по нему.
Дэвиду Сатору вопрос. Вот сейчас уже год как нет и в живых, и Бориса Абрамовича. Как вы считаете, какой-то злой рок тяготел над теми, кто был близок к тайне начала Второй Чеченской войны? Или это случайное совпадение?
Мы говорим сейчас о судьбе Березовского?
Ну да, одна из версий была то, что он хотел убрать тех, кто слишком много знал.
Что Березовский хотел убрать? Ну, мы сейчас уже в области спекуляций. Мы... мало имеем, который может подтвердить, кто хотел убрать кого. В самом деле, у меня впечатление, что Березовский использовал, что Березовский был причастен к взрывам домов и, может быть, даже инициатор этих преступлений. Но когда он оказался в изгое, он обвинил Путин, который тоже в этом был замешан, но, может быть, не был инициатором. Ну, такое просто мое впечатление. Но кто именно стоял за это? Мы сейчас с большим трудом можем узнать. И у меня нет впечатления, что Пол старался именно раскрыть эту тайну. В статье Игоря он упоминал, что ФБР, наш ФБР американский нашел в компьютере Пола или как результат интервью с разными людьми, которые его знал, что он, скорее всего, интересовался в других вопросах. Недвижимости с семьи Лучкова, раздел имущества в сфере телекоммуникаций. Другие люди страдали, по-моему, из-за их интересов в взрывах в домах. Но я не ассоциирую Пол с этим. Но если мы говорим вообще, я предполагаю, чтобы Пол был убит, это значит, что он в самом деле начал расследовать довольно серьезные вопросы и собрал нетривиальную информацию. Иначе я думаю, что на такой шаг те, которые убили его, бы не пошли.
Да, вот Игорю Королько вопрос. Есть версия, что Пол напал на след алмазной мафии, оружейной мафии, как вот с этими версиями?
Вы знаете, есть такая книга, ее автор Горяинов, где он излагает такую версию, что Пол занимался вопросами торговли определенных лиц алмазами и оружием. Книга насыщена интересной информацией. Чувствуется, что автора обеспечивали, что он тоже близок к людям информированным. Но я думаю, что она не имеет отношения к реальности, мне так кажется. И мы можем сейчас только говорить, высказывать всевозможные версии, чем он мог заниматься и что могло кому-то не понравиться. Это такое бесплодное направление. Но если правоохранительные органы хотят расследовать это дело, как и дело Листьева, то я думаю, что они должны ответить на ряд вопросов, которые поставила сама жизнь и поставил судебный процесс, из-за чего это дело рухнуло. Можно говорить о том, что я согласен с Дэвидом, что он наткнулся на что-то такое, он обладал информацией такой силы, которая заставила каких-то влиятельных людей остановить его. И они считали, что остановить можно только таким путем. И они это сделали профессионально. И чувствуется, что это делали люди серьезные. Так же, как убийство Листьева. Потому что я не хочу вдаваться в некоторые подробности по делу Листьева, но там тоже торчат уши, много вопросов, на которые почему-то следствие не хотело дать ответов. Они даже не заходили на ту территорию, где нужно было искать эти вопросы, ответы на эти вопросы. О многом написал Литвиненко. Я ему звонил, когда он еще был жив, задавал ему уточняющие вопросы, он их подтверждал, не настаивая именно на этой версии, но он говорил, почему их не проверяют, эту информацию. И везде торчали уши профессионалов. Так же, как в деле Пола Хлебникова. Вот что это за свидетель, что это за история с машиной? Я не сказал еще одно, что буквально за несколько дней до убийства Хлебникова сотрудник ГАИ задержал машину, старую машину, «Жигули», «Копейку», с тем номером, который потом оказался на машине, из которой якобы стреляли в Пола Хлебникова. Этого сотрудника ГАИ допросили и забыли о нем. А адвокаты его вытащили в суд. И он в суде рассказал, что да, он задержал нарушителя. Внешний человек славянской внешности, молодой, атлет. На следующий день, после того, как он дал в суде показания, он снова пришел сам и попросил защиты, потому что он рассказал, его избили и потребовали, чтобы он сказал, что там были чечены в этой машине. Возникает еще вопрос, это что за кочующий номер, который был
сразу на всех
сразу
машинах.
На нескольких машинах? Это какой-то оперативный номер? Поэтому мы можем только говорить о том и идти в расследование убийства Листьева, если есть желание найти преступников, идти только от того, как это сделано. Здесь нужно тянуть за ниточку.
Да, вопрос Руслана Мартагова. Через 2 месяца после убийства Пола Хлебникова начались события в Беслане, а за 2 года до его убийства многие тайны остались нераскрытыми в Норд-Осте. Как вы считаете, вот те, кто знали кое-что, как в частности Анна Политковская, которая ходила к террористам в Норд-Ост, продолжали мешать организаторам новых злодеяний? Вам слово, Руслан Магомедович.
Ну, то, что касается дела в Норд-Осте, есть у меня такая посредственная информация, что об этом было доложено соответствующие структуры еще за неделю до этого случая. То, что это была явная подстава, свидетельствует то, что все эти террористы были убиты. Понимаете? То есть никто из них, несмотря на то, что там пускали газ или что-то там еще такое, значит, не успел привести в действие взрывные устройства, которые они держали при себе. То есть этих взрывных устройств не было, это были муляжи. И для того, чтобы скрыть следы, как они попали в Москву, кто их там встречал, кто их сопровождал, все они, подчеркиваю, все, когда их можно было брать живыми, они были убиты. То есть, я еще раз говорю, не раскрыты тайны чеченских войн, не только второй, но и первой. И не раскрыты, следовательно, тайны кремлевской власти. Самое ее главное, которое она будет ревностно охранять, убивая кого, не считаясь даже жертвами, с количеством жертв. Я еще раз повторяю, смертельно опасно приближаться к тайне чеченских войн и к тайне чеченских денег. Это смертельно опасно.
Вопрос Дэвиду Сатору. Как по-вашему, какие изменения должны произойти в российской политике, чтобы было завершено расследование этих злодеяний? Вам слово, Дэвид.
Ну, Россия должна стать по-настоящему демократической страной, потому что все, что отсутствует в России и отсутствовало, это органы правопорядка, которые честно работают и которые работают независимо от власти. Я думаю, до сих пор, когда судебная система, прокуратура, милиция, все органы расследования под контролем власти, мы не можем ожидать, что такие преступления будут раскрыты. Поэтому это мы должны все время поднимать эти вопросы, но поднимать эти вопросы не настолько, потому что мы ожидаем, что в данной ситуации власти будут реагировать. Наоборот, просто показать людям, показать обществу, что до какого состояния страна ведет из-за отсутствия закона.
Игорю Королькову вопрос. Сейчас еще ведь не закрыто дело Полухлебникова. Какая следственная группа продолжает его расследовать?
Я не знаю, кто сейчас этим занимается, но я думаю, что ожидать каких-то обнадеживающих результатов не стоит. К сожалению, много убийств, которые произошли и не раскрыты, и не будут раскрыты, как мне кажется. А некоторые даже, которые и раскрыты, и названы преступники, и осуждены даже, лично я к таким приговорам отношусь с сомнением. Потому что в силу своей профессии мне приходится сталкиваться с делами, когда я вижу, как делают дело, как делают виновных. Точно так же, как в этом в деле Пола Хлебникова, когда пытались сделать виновными людей, которые к этому не имеют никакого отношения. Я думаю, что изменится только что-то в том случае, мы можем надеяться, что правоохранительная система заработает по-другому, когда у нас вертикаль власти заменит горизонталь власти.
То есть вы не доверяете, например, вот сейчас новому витку расследование дела Анны Политковской, я так вас понял, да?
Я с сомнением отношусь к работе наших расследователей. Вполне возможно, я знаю, что есть очень приличные люди, которые готовы были расследовать и по своему профессиональному уровню, довольно опытные и сильные люди. Но они не могут преодолеть какие-то условности, какие-то правила, которыми их окружили. Есть приказы, есть команды, есть распоряжения, есть такая вяжущая среда, в которой вы не можете ничего сделать.
А как, по-вашему, остались ли нераскрытыми дела Норд-Оста, Беслана или взрывов домов осенью 99-го года?
Да, я думаю, что истину мы пока не знаем. Мы узнаем только в отдаленном будущем.
А кто, по-вашему, мешает, вот, может быть, какие-то живые свидетели мешают истинным организаторам этих злодеяний? И еще предстоят нам какие-то потрясения в этом смысле?
Я не совсем понял.
Ну вот Литвиненко же, он считал себя в безопасности, а тем не менее его достали, хотя это прошло уже 8 лет.
Ну, вы знаете, смерть Литвиненко и Березовского я прогнозировал еще в 2005 году, работая в «Московских новостях». Готовя статью «Ядовитая атака», я анализировал ряд смертей и людей в России. И я тогда заканчивал статью, что тем, что несложно вычислить, кто будет следующей мишенью. Я назвал, это будет Березовский или его окружение, но меня попросили эту фразу убрать. Это настолько прочитывалось из общей атмосферы, это были очень сильные раздражители российской власти, поэтому они были обречены. И я думаю, что вообще заниматься и пытаться найти истину у нас довольно сложно и даже опасно.
Большое вам спасибо за участие в нашем сегодняшнем эфире. Напомню, что нашими гостями были Игорь Корольков, Дэвид Саттер и Руслан Мартагов. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.
«Свобода в полдень». Точно, объективно, актуально. Каждый будний день в 12 часов по московскому времени на Радио «Свобода» в прямом эфире собственные корреспонденты, очевидцы, аналитики говорят о главных событиях. «Свобода в полдень». Даем слово.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».